Приветствую вас, дорогие друзья. Очень хорошая возможность у нас еще раз посмотреть на Иисуса Христа. И я рад тому, что мы продолжаем исследовать послание к евреям. Это послание, в котором Господь наш Иисус Христос представлен особенно ярко, представлен для того, чтобы мы могли фокусировать свое сознание, и мы могли получать благословение, получать источник Божьей благодати, который так нужен каждому из нас. И особенно сегодня, особенно вот в эти дни, когда мы вспоминаем страдания и смерть Господа Иисуса Христа. Я не знаю, какую роль Господь Иисус Христос играет в вашей личной жизни. Дело в том, что существует много христиан, для которых христианство, церковь, служение в церкви, деятельность в церкви, взаимоотношения внутри церкви становятся выше, становятся важнее, занимают более центральное место, чем Иисус Христос. То есть мы мало, недостаточно часто и недостаточно глубоко смотрим на образ нашего Господа. И, наверное, по этой причине наше христианство часто имеет кризисы, то есть мы часто переживаем те или иные критические периоды в нашей жизни, потому что мы отрываем свой взор от того, кто действительно славен. Если вы помните, когда-то апостол Павел писал во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в этой главе он два раза говорит: «Поэтому мы не унываем». Он проходит через сложнейший период своей жизни, он проходит через многочисленные испытания, давление, которое обрушилось на него с разных сторон. И он говорит: «Но я стою твердо, я могу жить». Причина этого заключалась в том, что в его сердце была эта живая, постоянная связь с Иисусом Христом. И не просто с Иисусом Христом, он видел славу Иисуса Христа, он был захвачен ей, он был пленен ей, и она действительно до глубины его сердца, она держала его внутренний человек. В 4 главе 2 Коринфянам 6 стих мы читаем, апостол говорит о себе: «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца». И он о себе говорит: «Озарил мое сердце». Он говорит о себе и о своих сотрудниках: «Дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. И сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам». То есть для апостола Павла встреча с Иисусом Христом была реальное живое соединение со славой Бога. То есть он понимает, что Христос открыл для него Бога в его славе. Вот поэтому он и не отрывает свой взор от Христа. Поэтому он и видит себя всего лишь сосудом глиняным, но он от этого не расстраивается. Это не приводит его в смущение, потому что он получил глобальную привилегию, он получил это удивительное свойство жизни, эту способность в жизни смотреть на Христа, который открывает для него Божию славу. Послание к евреям начинается с этой же темы. Послание к евреям имеет своей главной, центральной личностью, центральной темой славу Иисуса Христа, Его величие, Его превосходство. И оно написано для того, чтобы помочь нам, верующим, которые сегодня живут, помочь нам не потеряться в христианстве. Я подчеркиваю, христианство часто заслоняет от нас Христа. Когда я говорю христианство, я имею в виду христианскую деятельность, христианскую суету, христианскую формальность, даже многочисленные правильные христианские вещи, христианские взаимоотношения, например, самые разные вещи. Церковь часто может заслонить главное, и поэтому люди теряются, поэтому они попадают в какую-то духовную суету, потеряв способность видеть того, кто является сутью христианства, Иисуса Христа. Послание к евреям, мы начали исследовать его в прошлом году и взяли паузу небольшую в связи с праздниками. Несколько проповедей были посвящены немножко другим вопросам, другим темам. Вот и сейчас я рад возвращаться снова. Мы сегодня будем говорить о последних двух стихах второй главы. Но я хотел бы вам напомнить самые первые стихи этого послания. Это послание начинается с очень мощной торжественной презентации Сына. Презентация Иисуса Христа. Здесь написано так: «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, «В последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». То есть автор послания представляет нам Иисуса Христа, который будет главной темой всего оставшегося послания, и он представляет его с самого начала таким очень мощным торжественным вступлением. Он говорит о том, что Бог, который многократно и многообразно говорил раньше, он говорил в пророках, то вот сейчас он являет максимальное откровение себя. Он представляет себя нам, он открывает нам себя через Сына. Далее, первая глава посвящена тому, что автор подробно объясняет превосходство Иисуса Христа над ангелами. Причина, почему это нужно было сделать, мы говорили об этом подробно. Причина заключалась в том, что люди, которые видели Христа, знали Христа, которые слышали проповедь о Христе как о человеке, как о Бога-человеке, они сравнивали его, невольно сравнивали его с теми прославленными существами, которых очень хорошо знали в еврейском народе, о которых много говорилось в еврейском народе, они сравнивали с ангелами, с херувимами, с серафимами, и они никак не могли понять, каким же образом воплощенный Бог, каким же образом плоть, то есть человек, может быть больше или значимее духа или этих духовных ярких существ, как ангелов. Первая глава посвящена этому. Подробно автор объясняет, в чем преимущество Христа. Если мы коротко напомним, то речь идет о его природе, о том, что Христос, в отличие от ангелов, Христос является не просто Духом, Он является Богом, который был началом всего. Во второй главе автор продолжает эту же тему. И он немножечко детальнее говорит не о том, кто Христос, кем Христос является, о его превосходстве в его природе. Он говорит о его превосходстве в его деле. То есть то, что сделал Сын Божий, воплощенный Божий Сын, Иисус Христос, абсолютно не подвластно никому иному, ни ангелам, ни людям. Совершенно недоступно, совершенно невозможно. И поэтому он показывает это очень мощно, рисуя такую картину перед нами славного, прославленного Божьего Сына. Мы уже достаточно подробно останавливались на двух этих аспектах, на двух делах или выражении славы в двух сферах в жизни Сына Божьего. Мы говорили о том, что Божий Сын должен был стать человеком для того, чтобы совершить искупление. Помните, там написано так: «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». То есть Божьему Сыну нужно было стать человеком для того, чтобы войти в эту клеть, войти в ограничение смертности, для того, чтобы, выйдя оттуда, прорвав эту клеть, вывести оттуда своих, вывести оттуда тех, кто с ним, тех, кто станут членами его тела, тех, кто станут частью его. Это была первая проповедь, связанная с этой частью послания. Вторая причина, по которой Божий Сын должен был принять человеческую плоть, заключалась в том, что Он сделал это, чтобы сделать нас своими братьями. Вы помните, мы говорили подробно, что Он стал членом человеческой семьи для того, чтобы сделать нас членами Божьей семьи. В этом и заключался еще один элемент воплощения, боговоплощения, необходимости боговоплощения. То есть Божий Сын, Он не только искупил нас, Он стал человеком для того, чтобы искупить нас от проклятия греха, от вины греха, от последствий греха, которые выражаются в смерти. Божий Сын пришел на землю для того, чтобы прославить нас, подняв на уровень славы вот там на небесах. И это было возможно только в одном случае, только тогда, когда Он делает нас членами божественной семьи. В конце главы автор приводит еще одну, третью причину воплощения Сына, о которой мы и поговорим сегодня подробно. Это чрезвычайно важная и чрезвычайно интересная причина. Божий Сын должен был стать человеком, чтобы стать нашим первосвященником. Здесь написано так, мы читаем 17 и 18 стихи. «Поэтому Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Это удивительная и очень важная часть спасительного подвига Иисуса Христа. Это важный элемент личности Божьего Сына, который нарисован перед нами здесь, для того, чтобы сегодня обогатить нашу с вами жизнь. Я вам еще скажу одну деталь. Друзья, это очень важная часть Евангелия. Когда мы говорим, и мы будем говорить в этом году больше о Евангелии, когда мы говорим о Евангелии, дорогие друзья, мы имеем дело с чрезвычайным актом Божьим по отношению к людям, который заключался в том, или суть которого заключается в том, что Бог делает невозможное, спасая человека. Евангелие является выражением этого невозможного по человеческим меркам действия, которое Бог делает. Так вот, один из чрезвычайно важных элементов Евангелия заключается в том, что Иисус Христос стал нашим первосвященником. Когда мы начинали исследовать послание к евреям, вы, наверное, хорошо помните, что я несколько раз повторял о том, что послание к евреям трудно понять, не зная Ветхого Завета, и в особенности книги Левит. И я обещал, что мы будем возвращаться к этой книге, для того, чтобы мы могли иметь более ясную картину того, что здесь написано, и чтобы мы получили благословение этих слов, этих текстов, которые представлены здесь. Сейчас мы вплотную подошли к этому, и мы немножечко коснемся некоторых текстов книги Левит для того, чтобы иметь более ясное представление. Для того, чтобы мы могли понять значимость этого аргумента, мы посмотрим сначала на роль первосвященника, то есть что делает первосвященник, для чего он нужен был. Потом мы посмотрим на качество первосвященника или каков он. И самое последнее, мы посмотрим на личность первосвященника, мы посмотрим библейское представление того, кто он, кем является наш первосвященник. Итак, давайте еще раз посмотрим на эти слова. «Посему он должен был», очень важное слово, «он должен был», то есть в Божьем плане, в Божьей конструкции, которая соответствует реальности или является ответом на сложившуюся реальность, в Божьей конструкции есть один вариант. Есть только один вариант, что Сын должен был во всем уподобиться братьям. Немножко выше сказано, что Он сделал нас братьями. Он должен был во всем уподобиться братьям. И дальше объясняется причина, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Когда мы читаем Ветхий Завет, скорее всего, многие из вас переживали такое ощущение, что вы читаете, и вы не можете понять, а для чего все это так много? Для чего там расписаны все такие детали? Все эти там, кисточки на этих платьях, которые на одеяниях, которые у них было, и все эти украшения в скинии, и всякие разные детали, когда с какой жертвой приходить. И мы сегодня часто читаем, и мы не можем все это собрать в кучу, и ну так уже те, кто верные читатели Библии, они уже прочитывают для того, чтобы перейти к следующей, более интересной книге, в которой там акшен, какое-то действие там описывается. Так вот, нам нужно понять, что, во-первых, в Библии нет лишнего, в Библии все очень важно, все чрезвычайно важно. И книга Левит – это одна из книг, в общем, все пятикнижие, а Левит занимает центральное место в этой книге, кстати, центральное буквально, это третья книга, посередине находится. Книга Левит, она представлена для того, чтобы показать людям вообще, прежде всего народу израильскому, и через народ израильский людям, живущим на земле вообще, показать две самых важных вещи. Книга Левит показывает чрезвычайную, непредставляемую человеческим разумом святость Божию. Люди не понимают Бога, люди не знают, кто такой Бог. люди профанируют Бога. То есть они берут Его величие, и они спускают Его на уровень обыденности, на уровень того, что абсолютно засорено нашей жизнью. Так вот, Бог, для того, чтобы помочь людям, ведь знание о Боге у людей было и до Израиля. Но для того, чтобы помочь людям видеть, кто Бог, Бог дает целую серию различных предписаний. Суть этих предписаний заключается в следующем. Показать людям, хотя по-человечески это все равно еще несовершенное объяснение, но задача заключалась в том, чтобы показать людям, насколько велик Бог и насколько грешен человек. И что нужно для того, чтобы человек мог иметь отношение с этим великим Богом. Вот для чего все это торжественное описание всего. То есть Бог дал Израилю эти четкие постановления, чтобы помочь людям визуально представлять духовную реальность. Чтобы когда они приходили в храм, когда они приходили в скинию, они понимали, что здесь что-то торжественное, величественное, святое. И не просто святое, а было святое святых, куда не могли вообще люди входить. Это место, о котором Бог предупредил. Он несколько раз, когда вы читаете книгу Левит, Он несколько раз говорит, вот, когда священник будет входить, он должен быть таким, 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 таким. Он должен сделать одно, другое, третье. И подчеркивается, чтобы ему не умереть. Чтобы ему не умереть. И Бог очень тщательно следил за всем этим. Вы помните, как сыны Аарона? Аарон был первым первосвященником. Два сына Ааронова, Надав и Авиуд, нарушили Божий принцип того, какой огонь должен гореть на жертвеннике. Вы помните, что Бог мгновенно, без суда и следствия, мгновенно поразил их огнем там. Причина этого заключается в следующем. Бог хочет людям показать, я свят. Друзья, и Он хочет это показать не просто для того, чтобы придать себе значимости. Бог это показывает вам, что Он действительно и есть значим. Вы помните, когда Он явился на горе Синай, и когда люди вокруг стояли, и они слушали, как Моисей им 10 заповедей принес? И эти люди, когда они стояли вокруг, они сказали Моисею, нет, ты сам разговаривай с Богом, потому что мы боимся, что мы умрем. Ветхий Завет оставлен для того, чтобы показать эту глобальную разницу. У нас, у людей, нет представления. Как я уже сказал, мы спускаем Бога с небес на землю. Мы упрощаем Его, мы делаем Его по образу и подобию Своему. Что происходит во всех языческих религиях? Люди придумывают Бога, и поэтому они говорят о том, что там Бог на колеснице ездит, там они боги разные, там дерутся друг с другом и так далее. Всякие разные эти истории придумывают. Так вот, центральным элементом, или одним из очень важных элементов поклонения Богу в Ветхом Завете. Кстати, именно для этого прописана вся церемониальная часть. Одним из важных элементов был первосвященник. Первосвященник играл чрезвычайно важную роль в этом процессе. Он был посредником между Богом и между людьми. Бог предписал специальное положение, то есть кто этот человек? Он, этот человек, мог быть только из особого рода, особо отделенный Богом, особо поставленный Богом на определенную службу и ведущий особый образ жизни. У этого человека была особая одежда. Я вам покажу, как эта одежда выглядела. Вот эта картинка, которую нарисовали люди по тому описанию, которое мы встречаем в Ветхом Завете. Здесь, конечно, много всего интересного. Я хочу вам отметить только две вещи, которые играют более важную роль. Вот этот наперсник или нагрудник еще его называют. Это, видите, кусок ткани, который был привязан, вот привязывался таким образом, вот одевался. На этом куске ткани вы видите 12 драгоценных камней. Смысл этих драгоценных камней, было предписано, какие камни должны быть. Смысл этих драгоценных камней заключался в следующем. Они, каждый из них, представляли колено народа израильского. То есть, когда первосвященник входил в присутствие Божие, он являлся представителем народа. В этом была его функция, в этом была его задача. Но у первосвященника был еще один очень важный элемент, очень важная функция. У него был Урим и Тумим. Вот здесь написано «кармашки для Урима и Тумима». Никто, в принципе, точно не знает, что же это такое. То ли это камень был, то ли это еще что-то было. Но всем известно, известно из Ветхого Завета. В Ветхом Завете нет описания того, что это такое. Но всем известно, что Урим и Тумим были знаками Божьего присутствия. Видимые знаки Божьего присутствия. То есть вот эти два элемента облачения первосвященника означали следующее, что он представлял народ перед Богом посредством, и вот этот знак, нагрудник, означал это, что он представляет народ, и он представлял Бога перед народом. То есть первосвященник был особым лицом, особой личностью, который стоял между Богом и людьми. Этот первосвященник, он, будучи представителем народа перед Богом, представителем Бога перед людьми, он помогал людям связываться с Богом. Бог слишком свят, чтобы любой обычный человек мог прийти к Нему. Люди не могли прийти к Богу просто так. Они должны были прийти только через священников. А у священников был еще первосвященник, который один раз в году со специальной жертвой мог войти в присутствие Божие. Причем не просто со специальной жертвой. Он должен был пройти специальные омовения, церемонии омовения. Он должен был одеть специальную одежду, причем не только сверху. У него была специальная одежда, которая одевалась под этой одеждой. И множество определенных Богом точно прописанных церемоний, которые нужны были. В отличие от всех остальных религий, которые существовали тогда, иудаизм был не религией суеверия, а религией отношений с Богом. И поэтому Бог установил эти личности, первосвященников, для того, чтобы через них люди могли иметь отношения с Богом. Пожалуй, самой важной жертвой, которую приносил первосвященник, это жертва, с которой он один раз входил в святое святых, это была жертва искупления. Был специальный день, так называемый Йом-Кипур. Йом – это день, по-еврейски Кипур – это искупление. Один день был заповедан Богом, специальный день. И в этот день первосвященник сначала заколол тельца и совершал специальную жертву для очищения самого себя сначала. Самого себя и своей семьи, своего дома. Это была первая жертва, которую первосвященник совершал во время, в день Йом-Кипур, в этот специальный день. Потом он заколал козла и совершал освящение святилища. То есть он сначала сам должен был осветиться. Потом он должен был осветить святилище, то есть вот это место, где совершается жертва. Слушайте, что здесь сказано? Это 16 глава книги Левит. Кстати, подробное описание вот этого дня в 16 главе мы находим. «И заколет козла в жертву за грех, за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и перед крышкой, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых, и от преступлений их во всех грехах их». То есть ясно сказано, народ Израилев нечист, он нуждается в очищении. Так должен поступить он и со скинией собрания, находящейся у них среди нечистот их. Друзья, скиния собрания – это самое святое, самое чистое место было. И Бог показывает, что вот даже вот это самое чистое и самое святое, и скиния собрания, и святое, и за завесой, все это, оно под влиянием нечистот сынов Израилевых, нечистот их жизни. Для этого он должен был заколоть козла в жертву за грех. После очищения скинии Первосвященник должен был сделать еще одно очень важное дело. Он должен был возложить руки на другого козла, исповедуя грехи всего народа. 16 стих, 16 глава, 21 стих. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла». То есть два козла брались. «И исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Вот откуда выражение «козел отпущения». Вот этот козел, на которого был возложен грех. То есть, заметьте, один козел, которого принесли в жертву за нечистоту сынов Израилевых, народа Израилева. Кстати, там подробное описание, что человек, который отвел этого козла в пустыню, должен был проходить специальное очищение потом. Кроме того, тот козел, которого принесли в жертву, также должны были вынести и сжечь его за станом. Но мы потом подробнее об этом будем говорить, когда дойдем до 13 главы послания к евреям, где описывается этот эпизод, где автор подробно говорит, как это связано с нами или с нашей жизнью. Смотрите, что происходит. Будучи представителем народа, Аарон – первосвященник. Он возлагает руки на козла, символично возлагая на него все преступления и все грехи народа. Эта сложная церемония говорила о том, что народ греховен, Бог свят и необходимо очищение. Когда Бог заповедовал ее, Бог предусмотрел средства для очищения от греха. 30 стих этой же главы. «Ибо в день сей очищает вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним». То есть это должно было совершаться регулярно, чтобы люди поняли, что они нечисты, и они нуждаются в очищении. «И да будет сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех греховых однажды в году». Так вот, Иисус Христос, Бога-человек, Бог, принявший человеческую плоть, Он сошел на землю для того, чтобы стать настоящим, полноценным первосвященником. И Иисус Христос, Он не просто был первосвященник, приносящий жертву. Он был первосвященник, который себя отдал в жертву. Он был первосвященник, представляющий народ перед Богом, людей перед Богом. И Он был первосвященник, представляющий Бога перед нами. Вот почему автор объясняет это и говорит, почему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. По сути дела, все те жертвы, которые приносились раньше, они не могли простить грех, они не могли очистить, они только указывали на ту жертву, которая однажды будет принесена. Апостол Павел так говорит об этом, 1 Тимофею 2:5. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех». Мы еще много раз будем касаться первосвященнической роли Иисуса Христа. В послании к евреям слово «первосвященник» употребляется 18 раз во всех главах, почти во всех главах. Кроме трех, кажется, глав во всем послании. Очень часто автор обращается к этой теме снова и снова. И поэтому мы будем еще раскрывать различные грани этой очень важной темы или этого очень важного вопроса. То есть исследуемый нами текст говорит, что Божий Сын должен был стать человеком, чтобы быть первосвященником. Воплощение позволило Божьему Сыну стать настоящим представителем Бога перед людьми, и настоящим представителем людей перед Богом. Он был полноценным Богом, был полноценным человеком, поэтому он и мог совершить настоящее искупление. Позже, в 10 главе, автор касается и подробно объясняет, что жертвы не могут искупить греха, вот почему должен был прийти настоящий сын, настоящий первосвященник. Здесь же он подчеркивает одну деталь, что он стал первосвященником для умилостивления за грехи народа. Посмотрите, первосвященником перед Богом, чтобы быть верным и милостивым первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Что это такое? Умилостивление – очень важный термин, который применяется авторами Нового Завета в разных местах в описании акта спасения. В отличие от Аарона и последовавших за ним священников, Иисус приносит в жертву самого себя. Мы уже говорили в 10 стихе, что Он должен, или в 9, что Он должен был по благодати Божией вкусить смерть за всех. Смысл умилостивления заключалось не в том, что вот Бог сейчас был злой, а теперь после смерти Христа Он стал добрый. Речь не об этом идет. Речь не идет об изменении Бога. Речь идет о Божьей святости, которая требовала возмездия. И Иисус Христос, пойдя на эту жертву, Он удовлетворяет требования Божьей святости. Он удовлетворяет объективные требования святого, совершенного Бога, который ни в какой степени не может быть осквернен, омрачен или каким-то образом загрязнен каким-то грехом. Поэтому нужно было очищение греха, чтобы успокоить требования божественной святости. Здесь говорится о том, что Иисус стал первосвященником для умилостивления за грехи народа. Какого народа? Прежде всего, речь идет, безусловно, о народе израильском. Точно так, как первосвященник был представителем народа израильского. Точно так Новый Завет был дан, был обещан народу израильскому. Но, как известно, Иисус пришел к своим, и свои не приняли Его. И поэтому написано о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. То есть Иисус стал первосвященником за грехи всех, кто доверился Ему посредством веры, упования на Него. И вот этот народ имеется здесь в виду. Галатам 3:26 написано: «Ибо все вы сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Но здесь есть еще одна важная деталь для слов умилостивления. Смотрите, здесь сказано, чтобы быть верным, милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Вот это, эти два слова для умилостивления, это в действительности глагол неопределенного вида, но он имеет очень ясное время, ясную форму. Это настоящее время этого глагола, что говорит о продолжающемся применении этого действия. Что это значит? Это значит, что Иисус Христос является первосвященником перед Богом, который принес жертву один раз. Этой жертвы, принесенной один раз, достаточно для искупления. Но Он продолжает применять эффект этой жертвы и сегодня, снова и снова, каждому из нас. Это очень важная деталь, о которой сказано в других местах Писания. 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира, за грехи всех людей во всем мире, которые доверились Иисусу Христу, которые уверовали, которые стали сынами Божьими, написано». Смысл этого в следующем, друзья. Умерев за нас на Голгофском кресте, Иисус Христос прощает нам не только грехи прошлого, не только те грехи, которыми мы грешили до покаяния. Иисус Христос продолжает находиться пред престолом Божьим со Своей кровью, со Своей праведностью. И Иисус Христос продолжает ходатайствовать за каждого из нас. Он продолжает применять Свою жертву за каждый наш недостаток, за каждое наше несовершенство, за каждую нашу ошибку, за каждый наш грех, за каждый наш провал, за каждое наше падение. И вот в чем слава первосвященника. Вот в чем ценность первосвященника. Вот в чем значимость первосвященника для Евангелия. Это не одноразовое действие, друзья. Мы спасены заслугой Иисуса Христа. И мы продолжаем жить каждый Божий день заслугой Иисуса Христа. И мы продолжаем жить не потому, что мы верующие, и мы такие уже святые. Абсолютно нет. К нам сегодня, к каждому из нас, несмотря на то, сколько бы вы святы не были в своих глазах, Сколько бы вы ни достигли высот христианской жизни, вы сегодня живы только потому, что к вам сегодня применена кровь Иисуса Христа, ходатая, который перед Отцом стоит и говорит: «Это мой, я ему простил». И в этом смысле Евангелие Иисуса Христа, оно обладает чрезвычайной значимостью для каждого христианина до конца его жизни. Мы спасены заслугой Иисуса Христа в момент покаяния, и мы продолжаем спасаться заслугой Иисуса Христа каждый Божий день. Римлянам 8:33. Кто будет обвинять избранных Божьих? Есть тот, кто обвиняет. Вы сегодня недостаточно ревностны. Вы сегодня недостаточно любите. Вы сегодня что-то не учли, даже если вы суперсвятой. Против вас есть обвинитель. Есть дьявол, который указывает: смотри, смотри, смотри. Но апостол говорит: кто будет обвинять избранных Божьих, если Бог оправдывает их? Если есть первосвященник, который стоит перед троном, кто осуждает? И Иисус Христос умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас в настоящее время. Он продолжает ходатайствовать за нас, друзья. И в этом слава первосвященника. Возродив нас свыше, Он дал нам свою новую природу. Он терпеливо работает над нашим освящением. Он трансформирует и шлифует нас изнутри. Но при этом Он продолжает покрывать наши грехи и несовершенства своей кровью. И в этом слава Сына Божия. Итак, это роль первосвященника. Несколько слов о том, о качествах первосвященника. Какой он? Очень интересно здесь сказано. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником. Войдя в человеческую семью, Божий Сын был единственным, кто действительно мог исполнить роль первосвященника. Не только потому, что он был без греха, чтобы взять на себя грех людей. Не только потому, что Он был праведным, чтобы дать уверовавшим в Него свою праведность, но и потому, что Он единственный, кто по-настоящему милостив к несовершенным и согрешающим людям. И кто единственный, кто по-настоящему верен Богу. Друзья, и нам это трудно понять. Почему? Потому что мы всегда по отношению к людям, мы или милостивы, или верны. Нам трудно это совместить вместе. Как только мы начинаем быть верными, мы становимся жесткими. Мы становимся требовательными. Вот верными пытались быть фарисеи. Они пытались быть верными. Пытались быть верными закону. Они исследовали его глубоко. Они пытались быть ему верными. И заставляли других быть верными. И вы помните суть того, чем они жили. Это гордые, надменные, превозносящие себя люди. Есть люди, которые милостивы в ущерб верности, которые закрывают глаза на грех, которые снисходят. Так вот, Иисус Христос, Он первосвященник, милостивый и верный. История израильского народа знала других первосвященников. Несмотря на то, что Бог поставил очень строгие законы относительно того, кто может быть первосвященником, в чем заключается их служение, как это служение должно было совершаться и так далее. Несмотря на это, в Библии есть множество примеров, когда первосвященники, священники первые были. Они были немилостивы и они были неверны. Книга пророка Иеремии открывает нам Божье Слово, когда Бог, говоря о нечести Израиля, на которое вот-вот должно было упасть тяжелейшее наказание, Бог видит вину, прежде всего вину священников. 23 глава Иеремия, 1 стих, написано: «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь. Посему так говорит Господь Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой, вы рассеяли овец моих, они немилостивы были. Разогнали их, не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь». Через пророка Иезекииля Бог добавляет, 34 глава, 4 стих: «Слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали, пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью». Такова реальность человеческих священников. Причем нужно помнить, что это были лучшие люди, которые были поставлены на особое место, которые имели совершенный закон и все ясные предписания. Вместо того, чтобы милосердно врачевать слабости, недостатки и грехи народа, они правили ими с жестокостью. Только дай правила, только дай закон, тем более закон Божий. И эти люди начинают сразу править. Это можно было хорошо наблюдать во время земной жизни Иисуса Христа. Помните, как Его милосердие к грешникам резко контрастировало со святой, так скажем, в кавычках, праведностью фарисеев и книжников. Фарисеи и книжники обходят дома мытарей десятой дорогой. И Иисус идет в дом Левия. Иисус идет в дом Закхея для того, чтобы было сказано, спасение ныне пришло в дом этот. Он был первосвященник милосердный, милостивый. Первосвященники, книжники, фарисеи приводят женщину, взятую в прелюбодеянии, и они уже с камнями стоят, они уже готовы к акшену, уже готовы к действию. И Иисус смотрит на эту женщину и говорит ей, иди и впредь не греши. Иисус Христос, милостивый и верный первосвященник, Он резко контрастирует со всеми земными первосвященниками. Вот почему сказано, друзья, нет другого посредника. Если бы кто-либо из людей был на месте посредника, друзья, пробуют разные церкви объявлять, что вот такой-то папа там, или такой-то патриарх, или такие-то люди, они посредники. Викар, кстати, викар – это слово первосвященник, вернее, слово посредник в латыни. Иисус Христос единственный, кто может быть милосердным, но Иисус в то же самое время верный первосвященник. Причина этого заключается в Его удивительной глубине и силе личности. Иисус может быть глубоко милостивым к недостаткам, сострадательным к проблемам, понимающим тяжесть грехов людей, и в это же самое время быть верным Богу. Неверность Богу была не менее проблемой, серьезной проблемой священников Израиля. Иеремия 23:22 написано, «Если бы они стояли в совете моем, то объявляли бы народу моему слова мои». Вы знаете, каким образом Иисус стал первосвященником, милостивым и верным одновременно? Я уже сказал, посредством глубины своей личности и посредством своей жертвы. Он жертвовал. Он понимает грех, он понимает его опасность, Ему жаль этого человека, и Он платит ради этого человека. В этом Он отличался от первосвященников человеческих. Вот почему Писание говорит, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший Себя для искупления многих. Иисус Христос, первосвященник верный, Ему можно доверять. Помните, некоторые первосвященники в израильском народе говорили о том, что мир, мир, тогда, когда мира не было, они не были верными. Некоторые были жесткими, некоторые были милосердными, но они не исполняли свою функцию. Первосвященник Иисус Христос, Он дорожа Божьей истиной, Он верно предстоит перед Богом, Ему можно доверять. Он был послушен Отцу в совершенстве, Он исполнил закон, Он никогда не пошел на компромисс со святостью Своего Отца, Он не игнорирует грех, но делает все необходимое для того, чтобы освобождать нас от греха, чтобы помочь нам побеждать его. Делает это Он ценой Своей жертвы, принесенной за нас. Автор послания особенно выделяет слово «милостивый». Если вы посмотрите в оригинале грамматическое расставление этих или порядок этих слов, слово «милостивый» в особой степени выдвинуто вперед, потому что это особенно дорого. Находясь перед троном Небесного Отца, Иисус милостиво относится к нам. В отличие от людей, Он понимает, Он знает суть, Он знает трудность, и Он поддерживает нас. Исаия 42 глава, Бог через пророка Исаия так представлял Мессию. «Отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Смотрите, как он это сделает. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине. Вот что значит милостивый и верный первосвященник. А.В. Пинк так говорит об этом. Быть милостивым означает быть сострадательным, быть всегда, быть готовым под воздействием нежного сострадания поддерживать, утешать и освобождать. Это то, что делает с нами Иисус Христос. Он особенно милостивый. Еще и потому, что, став человеком, Он испытал на себе, друзья, многочисленные трудности, беды, многочисленные испытания, когда Он жил в пораженном грехом мире и тлением. И это подчеркивается автором особо, когда он говорит о личности первосвященника, когда он говорит, кто он, этот первосвященник. Сын Божий принял человеческую плоть не только для того, чтобы стать искупителем. Он принял человеческую плоть не только для того, чтобы сделать нас своими братьями, но и для того, чтобы стать нашим первосвященником. И не просто обычным первосвященником, а особенным первосвященником. Он стал первосвященником для того, чтобы он стал таким первосвященником, который знает и чувствует боль тех, о ком он предстоит перед Отцом. Очень интересно, автор об этом говорит. Посмотрите еще раз на 17-18 стихи, и вы увидите здесь ту такую конструкцию, которая называется в греческом языке как «хиазм». Она применяется в греческом и в еврейском языке. Что это значит? Это своеобразный сэндвич, то есть когда делается утверждение, потом посередине объясняется оно, и в конце опять оно повторяется, это утверждение. И этим усиливается суть этого. Смотрите, что здесь сказано. Здесь сказано, посему он должен был во всем уподобиться братьям. Дальше объясняется, чтобы быть милостивым, верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. И дальше сказано опять об этом же. Ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемый помочь. Автор еще раз повторяет эту же мысль, глубже ее рассматривая или представляя ее более ясно и более подробно. Божий Сын должен был во всем уподобиться братьям для того, чтобы доказать, для того, чтобы показать, для того, чтобы продемонстрировать, что Он может жить в обычной человеческой жизни. Он остался верным Богу в любых испытаниях. Он сделал это для того, чтобы полноценно сочувствовать нам. Он взял и пережил все трудности, которые только возможны. Он их лично пережил. Для того, чтобы сейчас, когда Он ходатайствует за вас в ваших трудностях, чтобы Он перед Отцом говорил не просто о теории, ему больно или ей больно, чтобы Он знал, как это больно. Поэтому Он принял человеческую плоть. Вот почему он родился в простой семье, в хлеву, а не в царской славе. Вот почему он переживал гонения и преследования с самого начала своей жизни. Вот почему его отвергали, на него клеветали, его унижали, против него восставали, в конце концов его предавали близкие люди, ученики, которые были рядом с ним. Вот почему ему негде было преклонить голову. Вот почему он испытывал жажду и голод. Вот почему он уставал. Вот почему он терпел боль, он терпел тяжелейшее мучение, чтобы сейчас, когда вам больно, когда мы устаем, когда на нас клевещут, чтобы он, находясь там перед троном Небесного Отца, чтобы он знал, что это такое. По этой причине он был искушаем дьяволом, кстати. Именно с искушения началось его земное служение. Написано, что он был введен духом в пустыню для искушения от дьявола. Там он был искушаем в сфере естественных физиологических желаний, когда дьявол предложил превратить камни в хлеб. Там он был искушаем в сфере славы, когда дьявол предлагал ему прыгнуть с крыла храма, чтобы люди сразу же увидели, как он велик. Он был искушаем в сфере непослушания Богу, когда дьявол предложил ему поклониться ему, чтобы коротким путем достичь ту цели. Вот тебе все царства мира, только поклонись. Более того, многие богословы отмечают, что Иисус пережил большую степень искушения, чем кто-либо из нас когда-либо может пережить. Причина этого заключалась в следующем. Вот как описывает это Джон МакАртур. Он ощущал искушение до такой степени, которую мы никогда не сможем переживать. Большинство из нас никогда не узнают высшего уровня сопротивления искушению, потому что мы обычно поддаемся искушению задолго до того, как этот уровень достигнут. То есть уровень давления на Иисуса Христа был максимальный, потому что никто из нас не может до такой степени верности дотянуть. так как он никогда не согрешил, он пережил в полной мере каждое искушение, обрушившееся на него, и он побеждал в каждом из них. Иисус прошел этот путь для того, чтобы точно видеть, сколько и какое давление мы можем пережить. Для того, чтобы ходатайствовать перед Отцом и говорить: хватит. Вот здесь он уже, я знаю это, я испытывал это. Вот здесь он уже не потянет. 1 Коринфянам 10:13 написано: вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение. Иисус знает, что значит быть искушаемым. И Он знает это еще и для того, чтобы понимать давление, в котором находятся спасенные, которые эти спасенные люди продолжают жить в этом греховном мире. Вот почему Он помогает нам. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Друзья, в этом сила Евангелия Иисуса Христа, в этом сила Его благодати. Мы не только спасены Его заслугами, мы живем Его заслугами каждый день. Очень интересно, что Иисус, вознесшись на небесах, Он там остается в теле, Он там остается продолжать быть человеком, и поэтому слава небес не заслоняет от Него трудности, которые переживают люди. А.В. Пинк пишет об этом: пройдя той же тропою, как и Его страдающие в испытаниях люди, Христос способен войти в их скорбь. Он не такой, как ангелы, никогда не испытывавшие боли. Он человек, и Его сострадание не уменьшилось Его вознесением на небеса. Мы будем сейчас молиться, друзья. Когда мы говорим о вечере Господней, вечеря – это Евхаристия. Слово «Евхаристия» переводится как «благодарность». Это замечательная возможность для каждого из нас от сердца поблагодарить Бога за первосвященника. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Помолимся.